сегодня будем читать из 5 главы Евангелия от Матфея, с 27 стиха и по 32. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 27 по 32 стих. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Аминь. В прошлый раз, когда мы с вами касались интерпретации, толкования Иисуса заповеди «не убивай», то мы с вами говорили о том, что Иисус особое внимание уделяет внутреннему состоянию человека. Вообще на таком обыденном, так сказать, в таком, что ли, обыденном понимании грех, как правило, ассоциируется с неким поступком. Вот человек что-то сделал, и этим он согрешил. Сказать, что это неправильно, тоже нельзя, потому что, конечно, когда Библия о чем-то говорит, когда Бог нам что-то открывает через свое слово, то, конечно, среди прочего, он открывает и греховность поступков. И если мы говорим о ветхозаветном Израиле, о народе Божьем, которому еще не была ведома полнота действия Святого Духа, то его борьба с грехом действительно была сосредоточена преимущественно на борьбе с греховными поступками. Хотя, как мы с вами уже говорили в прошлый раз, уже в Ветхом Завете, тем не менее, в том же Десятисловии мы встречаем упоминание о грехе словом и о грехе помышлением. В первом случае, когда речь идет о заповеди «не произносить имени Господа напрасно», а во втором случае, когда речь идет о десятой заповеди, о десятисловии, «не пожелай». Но все-таки в Ветхом Завете внимание было именно на поступках. По-другому и не могло быть. Древний израильтянин просто не мог при отсутствии еще дарованного в полноте Духа Святого быть чистым на уровне помышлений. Но когда мы говорим о Нагорной проповеди, об этом учении о жизни в Царстве Божьем уже новозаветных верующих, здесь речь идет прежде всего о мысли, о помышлении, о внутренней, соответственно, борьбе с грехом. Так же, как грех убийства начинается с того, что человек попускает себе гневаться, так страшный грех по разрушительности, страшный грех прелюбодеяния начинается с прелюбодейных мыслей. Поэтому Иисус и говорит: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Как и во многих других случаях, грех внешний начинается с греха внутреннего. С внутреннего попущения себе грешить сначала в мыслях, что в конце концов перетекает уже и в самую явную и самую жуткую степень греховности, в грех действия. Почему, опять же, Христос об этом говорит? Потому что о новозаветных верующих, которые будут жить после Пятидесятницы, после сошествия Святого Духа, есть возможность противостояния внутреннему греху в полной мере. Нельзя, опять же, сказать, что ветхозаветным людям было совершенно недоступно бороться с греховными мыслями, но им было гораздо тяжелее без той полноты действия Духа Святого, которая есть у нас. Но давайте с вами поговорим о том, о чем вообще эта заповедь. Не с точки зрения запрета на определенные действия и на определенные мысли, как это истолковывает вполне очевидно Христос здесь, а с точки зрения Божьего замысла глобального. И тут мы должны с вами перенестись к самому началу истории человечества, к моменту сотворения человека. Вторая глава книги «Бытие» рассказывает историю творения, когда сначала был сотворен первый человек, Адам. И, как повествует вторая глава книги «Бытие», он не обладал парой. А человек, как существо социальное, в общении нуждался. Когда мы читаем вторую главу книги «Бытие», 18 стих, то мы встречаем там слова, сказанные самим Богом: «Нехорошо быть человеку одному». И сам же Бог решает эту проблему человеческого одиночества Адама. Каким образом, все мы помним, создав из ребра Адамова спутницу жизни. Давайте мы с вами вспомним эту радость Адама, когда у него появляется спутница. Вторая глава книги «Бытие», 23 стих. «И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». К сожалению, никакой русский перевод, не только синодальный, не может выразить весь смысл оригинального еврейского текста. Потому что у нас в русском языке по определению муж и жена, мужчина и женщина – это не однокоренные слова. Как ты ни переводи, никак ты их однокоренными не сделаешь. А вот в древнееврейском языке это однокоренные слова. Муж – это иш, а жена – это иша. Поэтому, когда, если это читать текст на древнееврейском языке, то вот это плоть от плоти, кость от костей, и вот эта мысль, дальше продолжается «иша от иша», да. Вот в самом слове «жена» в древнееврейском языке заложено то, что она одно с мужем. Господь радикально решает проблему одиночества человека, создав помощницу, которая целиком ему соответствовала. Институт брака – самый древний институт общественный в истории человечества. Еще ничего нет. Государств еще нет, царств еще нет, народов еще нет даже, из которых бы царство можно было составить. Но есть уже супружеская пара. Есть уже брак, есть уже семья. Поэтому, конечно, институт семьи, институт брака – это великое первоначальное благословение от Бога человеческому роду. Чуть позже, когда мы будем идти дальше с вами, по тексту Евангелия от Матфея, мы обнаружим, правда, что когда речь идет о новозаветных верующих, то им совсем не обязательно пребывать в брачном состоянии. Новый Завет абсолютно чужд идеи о том, что человек, который не состоит в браке, он какой-то второсортный. Но с другой стороны, никто не может отменить того факта, что брак и семья – это то, на чем держится общество, церковь, и что чрезвычайно важно для того, чтобы общество было в целом полноценным и естественным образом воспроизводило само себя. Поэтому Бог, давая заповедь «не прелюбодействуй», Он о чем заботился? Чтобы этот важнейший институт, институт брака, институт семьи, чтобы они не подвергались поруганию, не подвергались разрушению, чтобы институт брака был сообществом радости двух людей, которые существуют в нераздельном единстве и, как правило, вместе воспитывают свое потомство, своих детей. Господь дал брак как благословение. Человеческая греховность сделала из брака проблему. Сколько для скольких людей семейная жизнь стала трагедией вместо того, чтобы быть благословением? Сколько разрушенных судеб, утраченных надежд? Почему? Потому что человек грешник. Потому что человек своеволен. Потому что человеку часто не хватает мудрости признать, что Божий план для меня, для нас – это самое лучшее, что может быть. И мы стремимся что-то сделать по-своему. Есть семья, все радуются, поженились. Жених и невеста стали мужем и женой. Потом кому-то приходит в голову мысль, а не поискать ли мне жену получше, а не поискать ли мне мужа получше, а может быть, с кем-то другим у меня будет лучше, чем с моей половиной. И вот эта мысль, вкравшись, начинает разрушать то, что созидает Бог. Важно обратить на это наше внимание, вне зависимости от нашего семейного положения и вне зависимости от нашего возраста. Потому что вопрос не только в том, состоим ли мы сейчас в браке в данный момент времени. Я понимаю, что я сейчас говорю перед вами, и вы моя аудитория, в которой очень много людей, которые в данном моменте в брак не состоят. Но это Слово Божие обращено и к вам. Потому что христианская церковь, которая призвана быть солью и светом в этом мире, призвана быть созидателем семейных ценностей как внутри церкви, так и в окружающем нас мире. Духовный кризис, в котором сейчас пребывает Церковь Христова, проявляется, среди прочего, в том, насколько легкомысленные подчас советы дают христиане другим людям относительно семейной жизни. Иногда диву даешься, насколько христиане в своих советах выходят за рамки Слова Божьего и Божьих заповедей. Даже не хочется к этой теме обращаться и что-то пересказывать. Не нужно это. Важно помнить, идет ли речь о наших родных, близких, сестрах, братьях, племянниках, племянниц, сыновьях, дочерях, внуках, внучках, соседях, наконец, наших друзьях. Христианин всегда должен молиться о сохранении семей, о чистоте брачных отношений. И своим мудрым словом, и если говорить о брачных людях, о брачных христианах, своим примером способствовать духовному здоровью других. Иногда даже безобидные наши разговоры, когда дочь, например, приезжает к маме, или сын приезжает к маме и говорит там, мой муж такой, моя жена такая. А мама жалеет свою дитятку любимую, говорит, да конечно, твой муж ни на что не годится. Какую жену ты себе нашел? Эмоции вроде бы. Но на самом деле, если подумать, к чему мы в таком случае подталкиваем наших близких. Но если мама говорит, что жена такая непутевая, если папа говорит, что мне, да, ты там могла бы получше кого-нибудь найти, может быть, действительно, и мы сами того не думаем, можем оказаться виновниками страшных трагедий и людьми, которые сами того не думая, подталкивают своих близких к прелюбодеянию. Надо бояться этого. Еще раз говорю, брак – это великое Божие благословение. Его не только нельзя осквернять лично, но нельзя и подталкивать других к этому. Еще, пожалуй, что очень важно помнить, да, о том, что мы здесь, когда мы говорим о браке, о семье, мы говорим во многом об эмоциональной сфере. И вот в нашей русской и шире восточнославянской культуре эмоции часто воспринимаются как некая такая зона хаоса. Мы часто еще чувства в русском языке называем сердцем. Кстати, не только в русском. И вот сердце у нас, оно и с разумом не в ладах, и вообще какое-то бесконтрольное. А я влюбился, говорит человек. Мозги включи. Куда ты влюбился? У тебя жена и дети. Влюбился он. Вот здесь нас учит Господь чему? Если же правый глаз твой соблазняет, вырви его и брось от себя. И дальше предупреждение. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Очень странно рассчитывать, что ты такой весь Божий, покаявшийся, крещеный, а потом вдруг бросивший свою жену или мужа, так спокойно войдешь в Царствие Небесное. Что-то мне кажется, что Писание не только здесь, и апостол Павел говорит, что вообще-то прелюбодеям в Царстве Божьем не место. Здесь очень ставки высоки, здесь все очень серьезно. Поэтому эмоции надо контролировать. Надо уметь наступать на горло собственной песни. И опять к бабушкам, дедушкам и родителям. Учить этому детей. Нет ничего опаснее, чем неконтролируемые чувства, которые мы таковыми считаем, а на самом деле контролировать не хотим. Сиюминутное желание способно уничтожить то счастье, которое нам Бог даровал. Вообще, когда мы размышляем вот о такого рода текстах, то очевидно совершенно, что Бог призывает свой народ к верности. Эта верность, конечно, не ограничивается верностью жене, верностью мужу только. Интересно, что в Ветхом Завете брак часто образ брака часто используется, или, по крайней мере, время от времени используется для того, чтобы описать взаимоотношения Бога и Израиля. А в Новом Завете, в частности, в послании к Ефесянам, апостол Павел использует образ брака для того, чтобы описать взаимоотношения Христа и Церкви. И, конечно, если в целом немножко выйти за рамки, так сказать, сугубо этой заповеди, а посмотреть на вот эти библейские образы, мы должны понимать, что Бог на целом призывает к верности. Бог, который любит свой народ, посвящен своему народу, верен своему народу, ожидает, что народ будет тоже любить своего Господа, быть верным своему Господу, что народ не будет никоим образом осквернять своих отношений с тем, кто является его спасителем, его искупителем. Пусть Господь благословит нас быть верным нашим родным, быть верным нашим домашним мужьям, женам, учить этому тех, кто нас слушает, и помнить о том, что вот эта верность в малом, верность в браке, оно должно быть частью гораздо большей верности, верности нашему Богу во всех аспектах нашей жизни. Да поможет нам Господь. Аминь.